Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, мы вас приветствуем. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера здесь вместе с нами и вместе с вами проведет священник Стахи Колотвин, настоятель крестовоздвиженского храма в Митино. Здравствуйте. Добрый вечер.
Отец Стахи, как всегда, когда приближаются всевозможные времена каникул, длинных праздников и отпусков, люди начинают думать, как бы их с пользой и с удовольствием провести, и очень многие планируют какие-то путешествия. Но люди православные начинают путаться в показаниях, что такое путешествие, что такое паломничество, как организовать путешествие, как организовать паломничество, в чем различие самого организационного процесса, вот, скажем, приходское путешествие или путешествие паломничества. А как, вот вы как человек, который часто путешествуете и с семьей, и с прихожанами, как вы для себя представляете вот всю вот эту организационную историю, и как вообще вы придумываете, куда поехать, как показать, что посмотреть, и чем паломничество отличается от экскурсии или от путешествия?
Сейчас, прежде чем отец Стахи начнет отвечать, я хочу сказать Марине спасибо за тему, потому что я ждал, когда она наконец у нас будет, давно ждал, потому что в каких-то программах мы уже останавливались на этой разнице, но вот тут целый час можно говорить, очень люблю эту тему, сейчас тоже есть что сказать.
Ну, да, Лёша как знатный экскурсовод.
Да, у нас просто сразу все вопросы в одном флаконе получились, но тем не менее постараюсь начать с самой такой официальной организационной части. С одной стороны, чем лучше ты подготовишься и запланируешь, тем у тебя проще, спокойнее, интереснее, насыщеннее пройдет поездка. С другой стороны, ровно противоположное. Чем больше ты оставишь свободы, меньше будешь на конкретный день что-то планировать, а выбирать по ходу движения, тем тебе будет легче и приятнее, ты не будешь где-то бегать, а где-то наоборот, где что останется, успеешь еще что-то интересное посмотреть. Но в любом случае, любой экспромт самый лучший подготовленный, поэтому нужно делать и то, и то. На самом деле, прежде всего, нужно определиться, что тебе нравится. А действительно, чего вот жаждет душа твоя? Вот Господь говорит в Евангелии, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И если у тебя, несмотря на то, что ты весь из себя христианин, сокровище закопано на белоснежном пляже где-то, то как ты себе какие-то длинные службы в отдаленных скитах не будешь в сердце забивать, они все равно тебе особой радости не принесут. Немножко принесут, но потом начнется передозировка. Поэтому если ты едешь честно в свой отпуск и понимаешь, что у тебя нету настроя паломничать от начала и до конца, то не нужно это паломничество вот, ну, как-то имитировать. Обязательно я должен вот весь, вот тем более рождественский пост еще идет, и значит, я отдыхать не имею никакого права. Имеешь право. Господь нам дает право на отдых вообще каждые сутки, он нам говорит. Все. Ночь, сон, пора спать, вот отдыхай. Поэтому...
Так это подождите, получается, что кроме сна другого отдыха не предполагается, что ли?
Ну, в принципе, по большому счету, я вот когда сам езжу в отпуск, я просто никому не могу служить примером, потому что не все люди такой выносливостью обладают в плане путешествий. Конечно, для меня отпуск, мой семейный отпуск, и уж тем более мои паломнические поездки с прихожанами, это не отдых. После отпуска ты отдыхаешь. Отпуск, ты получаешь впечатление, отдохнуть ты действительно можешь, если лег пораньше дома или встал попозже, тоже выходной день с утра. Вот это уже, конечно, некоторый отдых. Другое дело, что отдых – это не обязательно только когда ты лежишь и почиваешь на диване, на песке или на лаврах почиваешь. Отдых – это все-таки действительно впечатление, потому что если тебе... Вот в каком-то суете жизни, в каком-то тяжелом труде, в том числе труде полезном, какой-то концентрации, каких-то вот нервных обстоятельствах нужно отвлечься, то отвлечение с помощью путешествия – это самый эффективный метод. потому что это и расширяет кругозор, и помогает лучше как-то воспринимать людей разных, когда ты видишь людей разных, помогает вырваться из какой-то вот этого беличьего колесика хомячкового, которым ты крутишься постоянно. То есть, в принципе, происходит некоторая перезагрузка. Если для кого-то эта перезагрузка происходит только, что человек приехал, во все включено, и лежит на пляже, и потом возвращается, тоже в этом ничего дурного нет, не надо себя корить. Мне такой отпуск не очень интересен, поэтому я, конечно, стараюсь что-то увидеть, что-то посмотреть.
При этом в свое время понял, во-первых, в какой-то момент я перестал так ездить, потом очень снобистски относился к таким видам отдыха, а потом в какой-то момент я понял, что есть люди тяжелых, действительно тяжелых физических профессий, для которых это возможность на неделю, на две недели выйти вот из этой постоянной своей ежедневной тяжелой работы, и не хотят никуда ехать, что-то смотреть, путешествовать. Им нужно приехать, чтобы принесли, поставили, чтобы все было включено, чтобы полотенца менялись на пляже. Это с одной стороны. С другой стороны, в какой-то момент, там, замотавшись на куче каких-то работ, я в какой-то момент тоже так понял для себя, что иногда очень здорово, когда отпуск выходит именно таким.
Нет, смотрите, есть вариант, когда человек едет, ну, предположим, в Грузию или там в Абхазию, или в ту же Турцию, или на Святую Землю, едет, предполагая, что он и физически отдохнет, в море покупается, и какие-то достопримечательности осмотрит. И в то же время он человек православный, церковный, верующий, он планирует еще, помимо прочего, посетить какие-то святые места. Но ведь посещать святые места можно тоже по-разному. Мне интересно, чем паломническое посещение отличается от чисто туристического экскурсионного, даже для верующего человека.
А можно я вот 5 копеек вставлю? Можно?
Пожалуйста.
Я бы для начала договорился о терминах, поскольку изначально слово «паломничество», оно происходило от встречи Спасителя пальмовыми ветвями и вообще предполагало, когда оно обрело нынешний смысл поездок, путешествие в конкретное место, в Святую Землю, а еще точнее в Иерусалим. Понятно, что с течением лет, с течением времени смыслы менялись, святых мест становилось больше, но при этом паломничество в том смысле, который вкладывается сейчас, возникло в 90-е годы, и люди, которые очень часто подменяют понятие экскурсия, понятие путешествия, понятием паломничества, они почерпнули это в 90-е годы, когда, во-первых, появилось много компаний, которые фирм частных, которые православные в своей сути или ориентировались на православных людей и предлагали вот такие поездки по святым местам, ближайших каких-то мест к городу, где люди жили, по ближайшему ближнему Подмосковью, по дальнему Подмосковью, по Золотому кольцу. Но при этом понятно, что эти фирмы работали на конкретного клиента. Они понимали, что им проще будет получить этих людей, если они скажут, что это не просто экскурсия по Золотому кольцу, а паломничество. При этом качество услуг тут особой роли не играло. И вот я, когда в какой-то момент стал возить экскурсионные автобусы, я столкнулся с тем, что если бывали православные группы, они пытались четко определить. Я говорю, что это экскурсия. Они говорят, нет, это паломничество. Почему паломничество? Я так от них добиться не смог. Я даже помню, что в Переславле Ставль-Залесском, как-то раз мы с группой шли по городу, просто по городу, и кто-то, какие-то местные жители что-то у группы спросили, они говорят, мы не туристы, мы паломники. А я, честно говоря, не понимал, почему паломники, поскольку мы там говорили с ними примерно в равных долях и пропорциях и о храмах, и об истории светской, и обо всем на свете. Но просто так как это люди были церковные, для них вот это определение себя как паломников было, наверное, гораздо более важно. Ну, и хорошо, и пускай, с одной стороны. С другой стороны, вот у меня есть некая аллергия на это слово, извините, может быть, это кому-то покажется неправильным, резким, но вот я, опять же, в силу каких-то профессиональных историй насмотрелся, я помню, как мне водитель автобуса одного рассказывал, он говорит, ну, вы сейчас едете хорошо, я тут паломников иногда вожу, слушаю, что им рассказывают, вот мы тут мимо Коломны ехали, экскурсовод сказал, вот город Коломна. Название произошло от древнего слова «коломна», от, не древнего слова, а том, от древних людей, которые здесь жили, говорили, околом на, вот, говорит, вот это паломникам рассказывают. И у меня таких историй достаточно много. Я, когда был маленький, ходил в кружок исторического музея. Там были глубоко верующие люди, которые этот кружок вели, причем они эту свою веру несли не из первых постсоветских лет, а с советского времени. Те люди, которые сохраняли, те люди, которые сохраняли и передавали. И вот я помню, что тогда, конечно, в лексиконе не было никаких слов паломничества. Мы ехали, если мы ехали в Троице-Сергиеву Лавру, мы ехали в путешествие, на экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру. Если мы ехали в Савино-Сторожевский монастырь, не принято тогда было говорить паломничество, мы не ехали в паломничество, мы ехали на экскурсию, мы были экскурсанты. И вот я, как выросший на желтых путеводителях, для меня вот это разграничение очень важно. Понятно, что если я еду исключительно с целью поклониться святым местам и больше никаких целей перед собой не ставлю, наверное, это можно назвать паломничеством. Но для меня идеальное паломничество, оно где-то очень высоко, и до него надо дорасти. Может быть, оно будет одно в жизни. А вот эта поездочка по Золотому кольцу...
Это уже, конечно, что-то никакой... мусульманское одно в жизни, хадж там.
Нет, нет, их может быть много, но ты вот как-то это ощущаешь именно как паломничество. Ты специально поехал в Иерусалим, в храм гроба Господня. Это твоя главная цель поездки. А если ты поехал и на Средиземном море полежать где-нибудь там неподалеку от Тель-Авива, и прогуляться по Нетании, и навестить родственников где-нибудь в Ришон-Ле-Ционе, это уже...
Соли Мертвого моря.
Соли Мертвого моря, да. Обязательно как-то на себе испытать. Это нечто другое. Паломничество — это вот именно полное, да. На 100% погружение.
Тут хоть мы актуализации пытаемся, но все-таки я вижу, что без маленького исторического экскурса не обойтись. Паломничество, вот уже, конечно, термин, который от слова пальмы, от вербы, с которыми проходили паломники древнейшие, у нас есть древнейшие памятники, паломничество Игерии, которая вот отправилась в Иерусалим, женщина античной эпохи из западной части Римской империи, которая приехала в незнакомую ей восточную часть Римской империи, ее много чего удивляло, оставила замечательные записки, мы много знаем об богослужений тех времен, о каких-то храмах, строениях и просто о паломнических традициях. И, в принципе, мы видим много записей наших древнерусских паломников, которые добирались до Святой Земли, которые, например, не добирались, а добирались только до Константинополя.
Да, тоже паломники,
да, кстати. Уже потому, что Святая Земля в руках иноверцев было сложно достигнуть. Константинополь, хоть ты проходил через дикие степи, через там половцев, печенегов, все равно ты добирался до православного города, и тоже по этим записям тоже как-то стараются реконструировать, в том числе и местонахождение храмов византийских, которые сохранились в виде мечети. Но если мы посмотрим вот такое внехристианское паломничество, если можно так сказать, в принципе, то, что люди оставляли какие-то свои дела и принимали путешествия для того, чтобы достигнуть того или иного места религиозного почитания, это еще традиция дохристианская. Мы посмотрим на Междуречие, и, собственно, любой город Междуречие, где был там зиккурат, он был центром, почему недаром в Междуречии именно религиозная власть жрецов так была велика, потому что все окружающие эти крестьяне бедные, они шли не просто потому, что им нужно было заплатить какой-то продуктовый налог князю, а они шли потому, что там можно было поклониться там каким-то уже хоть и идолам, но насколько они вот чувствовали что-то божественное. Мы помним, как император Август завоевал Египет и пришел поклониться египетским древним святыням.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио священник Стахий Клотвин, настоятель крестовоздвиженского храма в Митино. Отец Стахий, прервали вас на самом интересном месте, в историю углублялись, мы с вами, можно продолжать.
Да, вот мы вспомнили Междуречие и Древний Египет, и то, как уже римляне, нам кажется, Рим — это очень давно, а на самом деле от Рима до Древнего Египта столько же было. И точно так же вот искали какую-то духовность. Другое дело, как мы помним, в псалмах говорится: «Боги язык бесови, Господь же небеса сотвори». То, что люди, когда они едут и смотрят что-то красивое, вот просто в таком, в туристическом плане, что они, можно это поделить на две части. Это красота, созданная Богом, и красота, созданная людьми. Природные достопримечательности или достопримечательности, построенные человеком, которые есть признак культуры. А культура, если мы вспомним, это слово, образованное от латинского слова «культус», только с участительным суффиксом «ур», вот этот. И поэтому, можно сказать, любая культура, она религиозная. Она может быть в том числе антирелигиозная, но все равно с религией она связана, а религия сама по себе связь Бога и человека. Поэтому, как ни странно, как ни парадоксально, даже самый атеист, самый неверующий, там, как бы радикальный богоборец, который отправляется посмотреть красивый водопад или посмотреть на египетские пирамиды, он все равно является в некотором роде, пусть и вне христианским, но религиозным паломником.
Не очень все равно понимаю, почему.
Это не значит, что этому принесет какую-то духовную пользу. Но все равно.
Но он цели никакой религиозной не ставит перед собой.
В том-то и дело, что есть такие вот впечатления от людей советских времен и от людей невоцерковленных, которые попадали на какую-то экскурсию, просто вот там, в том числе люди какой-то еврейских происхождений ехали в Израиль, где им ничего про Христа не говорили, а говорили наоборот, ну, стараясь эту тему максимально обойти. И все равно вот люди, они чувствовали вот это какое-то веяние Святой Земли. И после этого они возвращались, у них интерес к православию открывался. А поэтому, как апостол Павел говорит, язычники спасаются через естественный закон. То есть, если у тебя нет божественного откровения перед глазами, то есть, если ты не живешь по Евангелию, или хотя бы не пытаешься, или не декларируешь, что пытаешься жить по Священному Писанию, тебе остается опираться только на что-то окружающее. Ты смотришь на красоту вокруг. Вот я, спасибо нашему викарному епископу, владыке Парамону, благословляет, и святейшему патриарху, который помимо отпуска дает две недели на то, чтобы паломничать с прихожанами, то я могу, помимо своего закона отпуска с семьей, бросить семью на вот этот срок и уехать со своими прихожанами именно в такое целенаправленное паломничество. И у меня, например, есть муж одной прихожанки, он человек не крещенный даже. Он поехал один раз, ему понравилось, он ездит теперь вот самый, вот на кого можно ориентироваться, что он точно поедет, поддержит любое направление. А при этом уже я вот со стороны гляжу, нет, когда он приезжает в Москву, его нету в храме, его ну как-то не видно, что он хочет там катехизацию какую-то проходить, но он все равно, он приходит, он стоит на службах, он тоже вот все как-то подходят, к иконе приложиться, но он тоже подходит, и я вижу, что вот это просто красота храмов, вот эта красота природы, которая там вокруг храмов, что она все равно душу чуть-чуть от вот этой суеты, от погони за какими-то вещами этого суетного мира, она дает ей возможность отвлечься. То, что ты отвлекся, и то, что ты нашел, ты можешь отвлечься и найти, как я тоже так заходишь в какие-нибудь запрещенные социальные сети и смотришь, а там человек, у него переживания, человек вроде крещенный, православный, и он спрашивает, а где какой ашрам в Гималаях, кто посоветует, друзья из тусовки, да, потому что вот человеку тоже охота вырваться из какой-то суеты, и он ищет вот какой-то экзотики. Да, понятное дело, что человек, который вырывается из суеты, вот он ходит, пьет из стаканчика кофе, и там храмы вокруг колоколами звенят в Москве, ему это все надоело, и вот он хочет уехать в Гималаи и там около какого-то гуру посидеть, попить уже не кофе, а чай какой-нибудь, какие-нибудь горные травы, и тоже какую-то там духовность найти. Понятное дело, что лукавый, он сбивает. Что такое грех, амартия? Это промах. Ты шел к какой-то цели, а в нее не попал. Или ты даже не знаешь, где цели, поэтому ты наугад выстрелил, и тоже совсем не туда пришел, куда душа твоя все-таки тебя ведет и зовет. Поэтому, конечно, настоящее истинное паломничество – это паломничество христианское. То, что первые христиане именно устремлялись в паломничество в Святую Землю, это им критиковал даже святитель Григорий Ниский, который говорит, вот Христос-то здесь, он почивает, это главная божественная литургия. Поэтому, вот возвращаясь к такому уже из истории к нынешнему дню, главное отличие паломнической поездки от непаломнической – это участие в божественной литургии. Если ты подстраиваешь свою поездку на то, чтобы помолиться, причаститься святых христовых тайн, разделить тело и кровь Христова с общиной, которая там живет в другом месте, это уже паломничество. Если мы вспомним древнеканонические правила, священник не мог вообще клирик, и диакон, и чтец, певец, и там женщина, которая занималась социальной деятельностью на приходе, они все не могли остановиться в таверне, остановиться в трактире, то есть в гостинице. То есть не могли сходить в кафе и остановиться в гостинице. заниматься, потому что это места были, ну, какого-то порока, и тоже сопутствующие какие-то древнейшие профессии там практиковалась, и просто пьянки, и, в общем, всякое непотребство. Но почему это такое жесткое правило? Потому что необходимости не было. Если ты шел в другой город, не шел в Иерусалим, а просто шел вот в другой город, ты христианин, ты приходил в другую христианскую общину. Да, всех, конечно, христиан, мирян, ну, не разместить, ну, уж хотя бы священника, клирика или там социального работника приходского, как можно не приютить, не угостить, не поставить на какое-то почетное место в храме и вместе, чтобы помолиться. Другое дело, что вот в однодневных паломнических поездках это, конечно, не очень осуществимо. Мы, когда с моими прихожанами ездим в такие однодневные паломнические поездки, это чаще всего суббота. Суббота – это день выходной, но при этом это день, который не пересекается с воскресеньем, с днем, когда вся община собирается вот в первый день недели, чтобы начать ее совместным соединением со Христом. Но помню, когда мы только начинали ездить, многие люди спрашивали, на следующий день подходили перед литургией, ой, батюшка, вчера мы весь день в паломничестве были, и я не прочла там последним к святому причащению. Я говорю, вы не молились вчера, молились? Вы, говорю, мало молились? Да не, много. Больше, чем обычно, возможно, больше. Я говорю, но зачем вам какой-то еще там текст читать? Если вы, посетив несколько храмов, помолившись вместе, спев там тропарь, кандак, вот, восхитившись такой красотой от себя уже в тишине храма, помолившись, уже разошедшись в разные уголки, не смогли подготовиться к принятию святых Христовых тайн, вряд ли у вас бы это получилось, если бы вы дома встали и тоже какой-то бы текст отчитали. То есть, таким образом, все-таки вот оправдывая, может, такие однодневные, такие полуэкскурсионные даже паломнические поездки, если они помогают человеку достойно встретить Христа, это уже не зря, потому что, по сути, вся наша жизнь – это стремление ко Христу, мы устремляемся ко Христу, приходим, причащаемся святых Христовых тайн, но само по себе, поскольку причастие нас лучше не делает, если мы ради этого причастия не предпринимаем собственных усилий, да, в соработничество, Господь нас обязательно к себе приблизит, но до этого путь мы должны сделать свой совершенный. Поэтому, конечно, человек, когда взял и предпринял некоторые усилия, в том числе религиозные, прямо в самом таком техническом, может, смысле слова, что он постарался уделить общению с Богом чуть-чуть побольше времени. Да, конечно, он едет в автобусе и просто болтает с другими там паломниками или слушает какие-то экскурсионные данные, но все равно в какой еще день на протяжении всего дня он регулярно к молитве обращается. Конечно, есть люди святой жизни, апостол Павел говорит, мы непрестанно молимся, но большинство людей, я просто по себе сужу, я вот не обладаю непрестанной молитвой. А когда я еду в паломническую поездку, да, вот, ну, заехали в 7 храмов там, в 2 монастыря, уже 9 раз помолился, уже, в принципе, не так плохо, даже если у тебя все остальное время голова забита какими-то совершенно отвлеченными делами. Что касается уже совмещение отпуска и паломнической поездки, всегда можно оценить свои силы и правду себе сказать, да, я еду честно в отпуск, я еду отдыхать, я еду лежать на пляже, но я обязательно собираюсь вот выбраться в такое-то святое место. Или нет, я беру, еду в отпуск, и это совсем страна не христианская, никаких христианских святынь там нету, но там есть один из наших зарубежных приходов, поэтому, выбирая между двумя курортами, я выберу тот, откуда я смогу доехать до нашего православного храма и попасть на литургию, потому что из одного места 100 километров до храма, а из другого 300, за 300 я вряд ли доеду, а вот если я при равных условиях выбираю там из двух пляжных отелей как-то выбрал себе тот, где до храма можно добраться, уже значит, в принципе, я не желаю на время, тем более продолжительного отпуска, выпадать из общины жизни. Пусть эта община будет другая, но все равно, какая бы община в каком бы уголке мира ни была, все равно это большая радость. В принципе, по себе вот сужу, я когда еду с семьей, я еду не в паломничество. С семьей я еду просто отдыхать, путешествовать, проводить время с женой, с детьми, смотреть что-то интересное, культурно как-то развиваться. Но все-таки большая радость, когда ты в какой-то там далекой стране выбираешься на божественную литургию, служишь, там, если доверят, проповедь могут тебе дать, как гостевому батюшке сказать, могут дать там за чаепитием после службы пообщаться. И это действительно такие радостные, яркие воспоминания с многими из теми людей, которые вот просто виделся один раз в жизни на службе, вместе молился, а смотрю через соцсети, с ними поддерживаешь общение куда больше, да, потому что уже общая молитва, она объединяет. И поэтому я, в частности, преклоняюсь перед своими прихожанами, кто тратит именно законные дни своего короткого отпуска на то, чтобы поехать не отдыхать, а поехать в паломническую поездку. Вот я, когда еду в паломническую поездку, я знаю, у меня с семьей еще останется время. А прихожане, которые со мной вот берут, и там, дай бог, вот мы в феврале поедем, сейчас будем устраивать у нас в чате голосование либо ко святыням Синая, Коптского и раннехристианского Египта, либо поедем в Вифинию, Каппадокию и Тарс, вот древние христианские земли, которые сейчас расположены на территории Турции, которые у нас в основном ассоциируются как раз с пляжным отдыхом. И вот люди, которые со мной соберутся, они знают, что у них не будет времени ни полежать на пляже, что у них не будет времени особо на отдых, что действительно каждый день это будет труд, рано вставать и поздно ложиться. Но люди действительно берут и хотя бы кусочек своего отпуска, может, в другие кусочки своего отпуска они действительно поедут, едут и где-то отдохнут на даче, на море, там на теплоходе где-нибудь проплывут, но что здесь они правда делают настоящие усилия. Они получают не просто вот экскурсионную поездку. Я помню, меня в прошлом году, зная, что я вот с паломниками ездил в Каппадокию с семьей, и так хорошо этот регион знаю, попросили тоже мои друзья, такие люди, не очень воцерковленные, а были там в компании, и вообще люди и неверующие, и иноверцы, просто вот как экскурсионную программу по Каппадокии. И было очень мало дней на эту поездочку. Я поехал и загонял в первый день так людей, еще во второй, что на третий день они сказали: ой, половина осталась просто в отеле лежать в ванной, потому что люди, которые не привыкли к какому-то вот такому усилию религиозному, им еще действительно, не, красиво, прекрасная пещера, в ней изумительные фрески, вокруг открывается изумительный вид, все это вот всякое дыхание восхвалит Господа. Но если у тебя нет вот какой-то религиозной опоры, то тебе уже тяжелее. Тебе действительно охота к середине дня, уже чуть-чуть ты посмотрел, а в середине дня уже охота все пойти в хороший ресторан, там просто посидеть, пообщаться, уже там выпить вина, там как-то какое-то там развлекательное шоу посмотреть, там танцевальное. И это тоже нормальное стремление. Поэтому все-таки, когда у тебя есть некоторый паломнический стимул, ты сможешь больше, ты сможешь приложить усилия, ты, правда, не поставишь отдых как некоторый центр своего паломнического путешествия. Тем не менее, я сейчас просто понимаю немножко, что когда я там человек молодой, со мной едут люди, которые меня на 15-20 лет старше, а кто-то там и пожилые, и что у них, конечно, ритм движения такой больше отымает сил, поэтому уже сейчас я составляю как бы программу, я все-таки планирую: нет, в какой-то день нам надо вернуться не в 10 часов вечера, но хотя бы там часов 8, чтобы хотя бы несколько часов вечера было на то, чтобы спокойно передохнуть.
Мы прервемся на минуту. Напомню, что священник Стахий Колотвин, настоятель храма Крестовоздвиженского храма в Митино, сегодня в гостях у Светлого радио. Говорим о том, что такое паломничество, чем паломничество отличается от экскурсии, от туризма. Здесь Марина Борисова, я Алексей Пичугин, ваш ведущий. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».